Йога Радіо. Твій духовний мир.
Твій духовний мир.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня впервые в прямом эфире Йога Радио у нас в гостях руководитель проекта «Психология третьего тысячелетия» Олег Гадецкий и пиар-менеджер проекта Алексей Костылев. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер, Антонина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, Олег Георгиевич.
Добрый вечер, да, я тоже рад приветствовать всех на волнах Йога Радио.
Я вот позволю начать немножко. Я тут, может быть, не столько как пиар-менеджер Антонина. Если позволите, я буду таким соведущим. Вы не против будете?
Да, конечно.
Вот, и как-то сразу, без каких-то прелюдий, хотелось бы начать. И я вот знаю, что вы, Олег Георгиевич, любите на своих тренингах постоянно мучить, ну так мучить в кавычках, людей вопросом, ну, поделитесь своей реализацией. И вот, пользуясь случаем, мы хотели бы такой вопрос задать вам. Олег Георгиевич, какая вот последняя реализация была у вас, которая вот как-то действительно вам запомнилась, которая еще вот в вашем памяти, в вашем сознании, которую вы обдумываете сейчас?
Ну, неожиданный вопрос. Обычно я его задаю. Но почему-то вспоминается последняя программа, которая была сейчас в Симферополе. Там было 5 дней. И потом там тоже был эфир, было такое интервью небольшое. И один из вопросов, который мне задали... Это что-то подобное было. Какие ваши реализации по итогам этой программы? И я почему-то сразу подумал, что для меня какой-то неожиданный такой эффект был этой программы. Она была достаточно короткой, 5 дней. И хотелось в эти 5 дней дать по максимуму людям. Вот. И родился какой-то такой интересный вариант программы. То есть возникло несколько... таких решений по ходу, которые раньше в тренингах не использовались. Мне сейчас очень понравился как бы эффект этого. Вот. И запомнилась также вот эта группа людей, там было где-то около 160-170, может быть, человек. Но очень хорошая и глубокая работа пошла практически с первого дня, и вот до сих пор помнится эффект этой работы. Люди очень хорошо раскрылись, очень глубоко как-то все это прошло. Ну вот, наверное, мои последние реализации.
Хорошо, спасибо. Ну вот по ходу даже вот вашего ответа вы упоминали, что только вернулись из Симферополя. Вообще, насколько я знаю, у вас достаточно насыщенная жизнь, и проект сейчас живет такой бурной жизнью. Может быть, вы поделитесь какими-то последними новостями из жизни проекта? Какие сейчас события актуальны, какие планируются?
Ну, мы сейчас начинаем как-то более организованно, как мне кажется, действовать. До этого это скорее была такая просто спонтанная команда. Сейчас в проекте очень много каких-то организационных усилий делается, чтобы все то, что происходит в проекте, это было очень хорошо скоординировано, чтобы это была команда действительно не просто такая собравшаяся на год, на два, а чтобы это был коллектив единомышленников, который мог бы очень грамотно, очень глубоко, очень эффективно действовать на многие годы вперед. И вот в проекте скорее сейчас происходит такой процесс. Он очень интересный, есть разные какие-то сложности, в том числе по командообразованию, но видно, что вот эта работа идет. Вот, и видны ее какие-то эффекты, вот, что меня лично очень радует. Мне радует, что присоединяются новые люди к проекту, что возникают новые менеджеры, и как-то потихонечку это начинает обороты набирать. Вот, вот это, пожалуй, главное, что сейчас в проекте происходит, как мне кажется.
Спасибо. Я, наверное, не буду больше пока вас терзать своими вопросами, хотя их еще есть достаточно. Антонина, может быть, мы дадим слово нашим радиослушателям, и вы прочитаете какие-то поступившие вопросы. Я, кстати, акцентирую внимание, что вопросы еще можно сейчас попробовать задать в процессе эфира в чате, либо в материале в анонсирующем с вот этой программой нашей. Антонина?
Да, конечно, уже у нас довольно много вопросов поступило. Сейчас первый вопрос от радиослушательницы Алены о семейных отношениях. Уже долгое время не удается наладить хорошие взаимоотношения со старшим братом. В детстве мы были очень дружны, и где-то в подростковом возрасте у нас началась вражда. Причем в основном с моей стороны. Дележ комнаты, телевизора, внимание родителей. Сейчас у нас почти нет общения друг с другом, и я не понимаю, откуда во мне это неприятие родного брата и негативные чувства, всплывающие при наших частых встречах. Я хочу исправить ситуацию, но не знаю, с чего начать. Вот в этом вопрос нашей радиослушательницы.
Ну, Алена, что здесь скажу? Вот эти вот симпатии, антипатии, которые у нас рождаются в жизни к разным людям, это некие кармические наработки. То есть этот эффект мы не поймем без глубокого знания о судьбе человека. Судьба человека накапливается в течение многих жизней. Вот, и в каких-то жизнях мы имеем отношения с какими-то людьми, скажем, развиваем симпатию. Или наоборот, развиваем такое некое негативное чувство к человеку. Что это означает? Это означает практически 100%, что в следующей жизни этот человек опять нам встретится. То есть, если есть привязанность или антипатия, это означает, что в следующей жизни мы с человеком встретимся. И в следующей жизни первое чувство, которое у нас возникнет к человеку или проявится через какое-то время, это будет вот то доминантное чувство, которое было в прошлый раз. Вот. И в особенности это относится к нашим родственникам. То есть наши родственники – это те личности, с которыми мы были достаточно близки где-то в прошлых жизнях. Именно поэтому мы вновь соединяемся с ними в этом мире. Ваш брат, это значит, и ваше неравнодушное к нему отношение означает, что вы имели какие-то отношения раньше, и сейчас всплывает просто то, что наработано раньше. Вот это первый ответ на ваш вопрос, почему так. Второе, что вы спрашиваете, что с этим делать? Знаете, не так важно вот копаться в этих нюансах, откуда все это пришло и почему, но просто мы должны понимать, что наша цель в любых взаимоотношениях с любыми людьми, с родственниками или с какими-то далекими знакомыми, это развитие уважительного отношения к каждому живому существу, не только к людям. Это цель человека, цель на всю жизнь. Поэтому если где-то пробивают негативные какие-то чувства, мы должны хорошо понимать, с этим нужно работать, потому что это тот отрицательный заряд, который будет разрушать и нашу судьбу также. Поэтому поставьте себе цель улучшить отношения, как в случае отношений с братом, так и с любым другим человеком. А дальше, который вопрос возникает, как это сделать? Ну, нужно понимать, что это всегда некие общие механизмы. Первое, с чего нужно начать, это ваша внутренняя работа. Она состоит в том, что внутренне желаете счастья этому человеку. Вам нужно внутренне сначала развить какое-то хорошее отношение к нему. То есть не может внешний план измениться без изменения внутреннего плана. Сначала должен измениться ваш внутренний план. Поэтому пусть начнется эта работа для вас, это первое. Работа помимо внутреннего плана должна идти также и на внешнем плане. На внешнем плане это означает, что дарите ему подарки, делайте что-то для него, что для него важное, проявляйте какое-то внимание, спрашивайте, как у него дела. То есть на внешнем плане, на уровне речи, на уровне ваших поступков, вот эта позитивная энергия вашего отношения к нему, она также должна проявляться. Вот, если вы будете это целенаправленно делать, то постепенно все начнет меняться. И вот этот маховик кармы, который сейчас создает вот этот отрицательный заряд в ваших отношениях, он начнет постепенно меняться.
Спасибо, Олег Георгиевич. Я, если позволите, задам следующий вопрос. Он поступил от Вячеслава. И Вячеслав пишет: «Мне 36 лет, долго и пока безуспешно ищу спутницу жизни. Неумение ставить четкую цель и облекать ее в материальную форму этого человека уводит меня в постоянно в сторону. Девушки с красивой внешностью оказываются жестким мужским характером и глубоко материалистично направлены. Меня же привлекают разностороннее развитие и самосовершенствование. Отношения быстро заканчиваются. Что мне посоветуете изменить в себе в первую очередь? Как мне избегать таких людей в дальнейшем?
Угу. Алексей, еще раз, как имя нашего слушателя?
Вячеслав. Вячеслав.
Вячеслав, да. Вячеслав, насколько я слышу ваш вопрос, вы говорите о том, что вы сам человек, который интересуется саморазвитием, вот, и у вас есть очень большое желание построить отношения с девушкой, которая вас бы понимала. Понимала и разделяла ваши интересы. Но вместо этого в вашу жизнь все время приходят девушки такого некого мужского склада. То вот насколько я понял вашу ситуацию из вашего вопроса. Что отвечу? Смотрите, никакие сценарии просто так не случаются. Если в вашу жизнь постоянно приходят одни и те же девушки, и все время случается разлад, это ваша сценарная кармическая ситуация. Вот. И это означает, что причина в вас. Вам судьба постоянно посылает вот этот урок таких неких отношений, которые вас разочаровывают. И урок состоит в том, что вы почему-то притягиваете по жизни вот именно таких девушек. Смотрите, это само по себе странно. Вы интересуетесь саморазвитием, вам интересен личностный рост, вы, насколько я понимаю, достаточно такой тонкий человек, но при этом девушки, которые оказываются рядом с вами, они другого склада. Это кажется противоречием. Задумайтесь над этим. Вас почему-то внешне привлекают именно они, хотя внутренне они вам не соответствуют. Вот поразмышляйте над этим противостоянием. Внутренне они вас привлекают, хотя внешне, по вашей системе ценностей, они вам не соответствуют. Я могу предположить, что в чем-то, возможно, это материнский сценарий или ваши взаимоотношения с матерью. То есть поразмышляйте, не похожи ли эти девушки на вашу мать, и не была ли она сама такой вот, немножко волевой, немножко такой сильной, жесткой, может быть, в чем-то. И в силу того, что у вас не проработанные отношения с ней, то есть в том плане, что вы чувствуете какую-то зависимость от нее, может быть, какую-то неудовлетворенность в отношениях к своей матери, вот этот сценарий, он вновь и вновь раскручивается. Вам судьба, как бы жизнь, вновь и вновь посылает такие фигуры, похожие на вашу мать, чтобы вы освоили этот урок и проработали этот тип отношений. Это вот то, над чем я предложил бы вам подумать. Это первое. Второе, что я предложил бы вам вслед за первым, это очень глубоко для себя осознать, а какая девушка вам нужна. То есть буквально сформулировать вот эти свои ценности, то есть что вы хотели бы, какие бы качества характера у нее были, как вам видятся ваши взаимоотношения, через что они могли бы быть построены. Потому что сейчас вот этот сценарий, он у вас действует как бы через сферу бессознательного, то есть он возникает из ваших каких-то бессознательных ожиданий, бессознательных стереотипов, то есть то, что находится в глубине вашего сознания. Вот, поэтому вам очень важно осознанно сформулировать, что вы хотели бы от этих отношений. Это вот второе, что я вам предложил бы. Думаю, что если вы целенаправленно с этим будете работать, это будет меняться.
Угу. Антонина, может быть, вы следующий вопрос?
Да, я думаю, что следующий вопрос мы зададим то, что касается сферы профессии, работы. Радиослушательница Вера задает такой вопрос. Несколько лет проработав в фирме со стабильной зарплатой и всевозможными льготами, но не по профессии и призванию, пришла к выводу, что жизненно необходимо менять работу и сферу деятельности. Но как избавиться от страха сорваться с насиженного места и вернуться в свою творческую профессию, свободным художником, теряя в деньгах, но работая по призванию? Мне не от кого ждать поддержки в финансах, и не удается, если не удастся организовать свое дело. Как научиться с доверием идти по жизни, а не держаться за место, к которому я как будто бы прикипела? Сомнения и страх неудачи не дают сделать первый шаг. Выбором, деньги или призвание руководит мой страх. Возможно ли справиться с этим чувством?
Угу. Антонина, да?
Вера зовут радиослушательницу.
Вера, угу. Да, простите. Вера, Я продолжу обсуждать тему судьбы и ее сценариев. Любая ситуация, которая нас тревожит, которая нам доставляет какое-то неудобство в жизни, она дается для нашего развития. То есть ее внутренний смысл именно в этом. И вам дается вот эта ситуация. Вы, с одной стороны, как говорите, вы прикипели к некой работе, где есть стабильный доход, есть чувство безопасности. Но, с другой стороны, вы чувствуете неудовлетворенность и чувствуете, что у вас есть какие-то творческие способности, какие-то ценности, которые вы хотели бы реализовать, но не можете на этом месте реализовать. Вот. Ну вот смотрите. Вот это нарастающее давление ситуации, нарастающая неудовлетворенность – это урок судьбы, который вам нужно освоить. И он указывает, насколько я могу предположить в вашем случае, он указывает на то, что у вас есть вообще недоверие к жизни, к ее руководству. Эта ситуация просто обозначает этот ваш внутренний страх. То есть этот страх, он не связан с этой ситуацией, как вы спрашиваете, что у вас есть страх перейти на новую работу. Я смею предположить, что у вас вообще есть страх, с которым вы живете, вы как бы не доверяете жизни, вы проверяете свой каждый шаг. Вы не склонны открываться к чему-то новому, вы скорее будете держаться старых каких-то вещей. Вы скорее будете избирать стереотипы в жизни, чем пробовать. Вот это некая модель, в которой вы живете. А эта ситуация, она просто обозначает для вас вот эту зону, в которой вы застряли. Вот, это вот, ну, первое, что я вам предложил бы понять, то есть осмыслить эту ситуацию более широко, как вообще урок судьбы, который вам дается. Вот, и понять именно в чем он. Он в том, что эта ситуация указывает на ваш внутренний страх в жизни, недоверие к ней, и эта ситуация указывает на то, что у вас... Соответственно, нет доверия и открытости к жизни, к ее руководству. Это то, с чем нужно работать внутренне. То есть, иначе говоря, я предлагаю вам более широко понять контекст происходящего. Постарайтесь вот этот внутренний смысл, который мы сейчас с вами вместе проговариваем, с ним работать вообще в жизни, а не только в этой ситуации. Я поясню, что я имею в виду. Скажем, если вам предстоит... через 2 месяца поднять какую-то тяжелую вещь, ну, не знаю, там на 5-й этаж занести, и вы знаете, что точно придется вот по 5 этажам идти, держа в руках этот тяжелый предмет, то разумно, чтобы вы начали готовиться уже сегодня. Как-то поднимать тяжести понемножку, да, чтобы освоить эту способность держать такой вес и поднимать его на 5-й этаж. Вот, то есть вы начинаете работать сегодня. Так действует, ну, разумный человек, человек, который планирует свою жизнь. И я вам говорю о том же самом. Судьба вам обозначает некий урок. Вам нужно начать с ним работать. Может быть, вы не готовы сейчас отказаться от своей работы и пойти там в свободное плавание, да? Неважно. Но начните работать с самим доверием к жизни. Потому что вас обучают сейчас именно этому. Вот доверием к новому, уметь открываться к чему-то, уметь пробовать, уметь искать, уметь слушать просто руководство жизни, да? Уметь слушать свою внутреннюю интуицию. Вот начните делать все это. Если вы будете нарабатывать эту квалификацию внутри себя, уверяю вас, через некоторое время вы совсем иначе будете воспринимать эту ситуацию, которую описываете. Это вот первое, что я хочу вам сказать. Второе. Поймите одну вещь, которая стандартная, но которую не знает большинство людей. Что счастье возможно лишь тогда, когда вы реализуете себя как личность, когда вы реализуете свое призвание, свою природу. Если вы держитесь чего-то, какого-то насиженного места, стабильности, стабильность будет, но удовлетворенности не будет никогда. И вам, знаете, как-то внутренне нужно взвесить, что вы хотите. Вот эту внешнюю стабильность, или вы хотите быть счастливым человеком? Если второе, то нужно пробовать. Вот. Но также нужно помнить, что разумный человек действует осторожно. Знаете, вот понаблюдайте за гусеницей, как она ползет. она не прыгает, как это самое, как кенгуру или кролик. Кенгуру и кролики достаточно отважные живые существа. Они прыгают на большие расстояния. Ну, в том числе и от страха. Я про кролик. Но у гусеницы есть особая квалификация. Если вы за ней понаблюдаете, вы заметите, что она, знаете, она очень плавно перетекает. У нее задняя часть еще на старом месте, а новая она уже пробует вот эту как бы новую точку пространства. И она утверждается в новой точке, и только потом отрывает старую часть, свой хвост там. Конец своего тела. Что эта аналогия означает в вашем случае? Начните пробовать себя как свободный художник в каких-то сферах. То есть оставайтесь на старом месте, но пробуйте себя в чем-то. Может быть, 1-2 часа в день тратьте на что-то другое. Так потихонечку вы будете обретать уверенность в какой-то новой своей квалификации. Через какое-то время просто сможете легко перейти уже в эту сферу. Но это вот практичный совет, который я добавил к тому первому философскому ответу, который мы с вами обсуждали.
Ну, тогда, если позволите, следующий вопрос зачитаю я. Это вопрос от читателя, и вот чувствуется, что у него такое абстрактное философское мышление, и вопрос немножко сложновато сформулирован, и у меня даже, знаете, хочется перед этим вопросом задать немножко другой вопрос. Вот в конце сентября журнал об учебе Tutor опубликовал такой научный отзыв, такой мини-отзыв или мини-рецензию научную кандидата философских наук из Академии государства и права Владимира Сокола, где он, собственно, рассматривает проект «Психология третьего тысячелетия» и говорит о его месте в науке. Ну вот, похоже, это такой серьезный шаг на пути признания проектом научным сообществом. Как вы считаете, Олег Георгиевич?
Ну, вы знаете, Алексей, мне сложно изнутри считать что-то. Почему? Потому что, ну, естественно, что мне, как руководителю проекта, это приятно, что ученые нас начинают замечать. Но мне не хотелось бы давать какую-то субъективную оценку. То есть, почему? Потому что сама моя привязанность к проекту вот, будет означать, что я буду комментировать с этой позиции. Вот. Если от этого оторваться и вообще на это внимание не обращать, я имею в виду на то, что я руководитель проекта и то, что он мне очень дорог, а как-то со стороны попробовать все-таки посмотреть. Не знаю, поверит ли в это кто-то или не поверит, что так возможно, но, по крайней мере, я попытаюсь. Вы знаете, мне важно не столько, чтобы наш проект заметили, сколько заметили те идеи, которые мы представляем. Вот мне важнее это. Мне важнее как бы не наш костюм, не наши погоны, а мне важно, чтобы те смыслы, те ценности, те идеи, которые представляют специалисты проекта, они были замечены широкой аудиторией, в том числе и научным миром. И вот эта рецензия, о которой вы говорите, это рецензия такого рода, когда ученые откликаются и говорят о том, что то, что мы делаем, это действительно нечто очень ценное. В этой статье содержатся такие важные смыслы. Там говорится о том, что есть некое такое очень глубинное противоречие как в философии, так и в психологии. И то, что делает проект «Психология третьего тысячелетия», это противоречие в определенном смысле решает, представляя некую такую новую модель, новую методологию по развитию человека. Для меня такая оценка очень важна. Читаю эту рецензию, я с какой-то даже другой стороны, задумался над тем, что мы делаем, и какое место нашего проекта, может быть, в современной культуре. Ну вот такой мой взгляд был бы на это.
Спасибо. И тогда я просто вернусь уже непосредственно к вопросу от радиослушателя, который представился просто как читатель. Вот, и он пишет: процедура саморефлексии, заложенная в методе психологии 3000, успешно покидает границы традиционной психологии, обновляет смысловое содержание сознания человека в его законном бытийном регионе. и затем возвращает его к мыслеформам более высокого смыслового статуса. Думается, что мыслеформы низкого статуса – это мыслеформы, связанные с вожделением, гордостью, жадностью и так далее. А мыслеформы более высокого статуса – это мыслеформы, связанные с жизнелюбием, чистотой, самообладанием. И чтобы вырваться из мыслеформ низкого смыслового статуса через процедуру саморефлекции, заложенную в методе психологии 3000, то есть уйти от поглощенности самими этими низшими мыслеформами, посредством взгляда на себя, свою деятельность как бы со стороны, методика «Взгляд души», и затем через методику изменения кармических ситуаций, опираясь на чувство изобилия, идущего из высшего источника, и действуя в бытийном регионе, прислушиваясь к интуиции, приходим к покрытию сознания более высокими мыслеформами. Прийти к этому по вышеописанной схеме можно, однако оставаться в таком состоянии длительное время очень непросто. Вопрос – для чего нужны мантры? Вот, я не знаю, насколько вы поняли вот то, что хотел сказать наш радиослушатель.
Ну, и,
по крайней мере, вопрос понял, можно. Вопрос, по крайней мере, понятен.
Угу. Если коротко сформулировать то, о чем пишется, опять, насколько я могу это понять, что у человека всегда есть выбор, или он будет жить какими-то низшими ценностями, связанные с эгоизмом, с корыстью, с жадностью, с гордыней, с завистью. Вот. Или он будет жить с некими высокими ценностями. Это означает уважение, сострадание, любовь, доверие, готовность помочь. Вот. Выбор у человека в этом. И наш читатель пишет, что то, что предлагает проект «Психология третьего тысячелетия», это некая реальная такая методология или технология, которая позволяет выбраться из низших ценностей и начать культивировать в своей жизни высшие ценности. Но при этом задается вопрос, что сам выход на высшие ценности, он такой немножко сиюминутный получается, потом человек опять назад падает. Вот. И в этой связи задается вопрос, зачем нужны мантры? Ну вот насколько я смог сформулировать. Ну, два здесь, по сути, вопроса даны нам. Первый вопрос – это как задержаться в этом выходе к более высоким ценностям, чтобы не падать постоянно в низшие. Второй вопрос – какую роль в этом играют мантры? Одно из самых фундаментальных знаний, которые мы представляем и которые описывают мудрецы в древних трактатах, это знание о том, как устроена материя или материальная энергия. И мудрецы говорят, что есть три энергетических уровня бытия, на которых может существовать человек. Они это называют невежество, страсть и благость. Самый низший уровень – это невежество, затем более высокая энергетическая зона – это зона страсти. И самая чистая энергия материальная – это зона благости. Вот. Вопрос ваш, который вы задаете, уважаемый читатель, не знаю вашего имени, вы не представились, он описывает вот эту ситуацию сиюминутного выхода в такие высшие энергии, когда человек опять назад сваливается. Так вот, это говорит о том, он сваливается только по одной причине, что у него очень много низшей энергии, и ее нужно менять. И она меняется не только через философию, не только через некий такой, как вы говорите, саморефлексию, то есть, иначе говоря, через какое-то внутреннее осознание, через желание стать другим. Этого мало. Мудрецы очень подробно эту тему объясняют, и они говорят, нужно изменить вообще бытие человека. То есть, изменить то, с какими энергиями он контактирует в жизни. Буквально, что это означает? И если человек ест пищу, которая находится в зоне страсти или в зоне невежества, эта энергия будет входить в его характер. А если его режим дня построен так, что у него накапливается опять энергия страсти и энергия невежества, то опять в его внутреннем мире будет скапливаться эта энергия. Если он смотрит телепередачи, где этой энергии много, страсти и невежества, где много этих низших ценностей, да, то эта энергия опять на него будет сильно влиять. То есть что это означает? Это означает, что если у него есть желание быть более чистым в жизни, он будет прилагать попытки к этому, даже ходя на программы специалистов проекта «Психология третьего тысячелетия», но при этом не будет менять вот этот образ своей жизни, то он влетать в высшие ценности будет сиюминутно, не будет задерживаться там долго. А вот сама энергия, которую он в жизни накапливает, будет стягивать его назад. Поэтому первый ответ на ваш вопрос состоит в том, что нужно менять вообще весь образ жизни, понять вот эту науку, как ее мудрецы называют, гун материальной природы, или науку строения материи. Вот, поэтому это первое, что бы я сказал. Нужно очень глубоко изучать эту науку. Тогда у нас появляется свобода в том, чтобы менять свою жизнь. К слову сказать, вот в этой образовательной программе «Наука жизни», о которой мы говорили, Алексей, с вами, да, которая у нас начинается на ближайшем фестивале, в конце января, один из первых предметов, который мы будем преподавать, это предмет как раз «Наука гун материальной природы». Потому что это самая фундаментальная тема. Можно сколько угодно посещать разных психологических тренингов, читать какие-то книги по саморазвитию. Но если человек не изменит образ своей жизни, это все равно, что он будет, знаете, как держать якоря такие. Он будет рваться вперед, но якоря его будут держать. Поэтому это вот один из первых предметов, которые мы будем давать в рамках этой программы. Сергей Аваков сейчас готовит этот курс. Его курс как раз на ближайшем фестивале, он будет связан вот с наукой гун материальной природы. Это будет его предмет, который он начнет преподавать. Вот и люди, которые приедут на фестиваль, они часть этого курса застанут в программе фестиваля. Что-то он даст только для участников программы «Наука и жизни», но какие-то основные вещи будут даны для всех участников фестиваля. Вот, ну, в общем, это был первый ответ на вопрос заданный. Второй ответ, он связан с мантрами. Вот что касается мантр, то это второй очень интересный ответ. В связи с вопросом, который вы задали, как сделать более стабильным свое существование в высоких энергиях таких, более чистых энергиях. Вообще мудрецы говорят, что для того, чтобы человек развивался как личность, ему нужно работать с двумя опорами, или с двумя энергиями, они еще говорят. Первая энергия – это материальная. И как с ней работать, мы уже обсудили. Должно быть правильное питание, чистое, должны быть чистые взаимоотношения, чистый образ жизни. Все, с чем контактирует человек в жизни, нужно стремиться очищать или трансформировать в более чистые состояния. Это вот эта наука материальной энергии. То есть нужно очень избирательно действовать в материальном пространстве. Это первый ответ. А второй ответ или второй прием, который мудрецы нам объясняют, они говорят, что нужно идти со стороны души также. То есть первое, нужно очищать материальную энергию, а второе, нужно пробуждать душу. Потому что душа, она имеет очень высокую и очень чистую энергию. И если эта энергия пробуждается, она начинает автоматически очищать в том числе и тело. И вот мантра в данном случае, молитва, она действует именно так. Она пробуждает энергию души. И сама духовная энергия, которая вскрывается, она начинает очищать оболочки человека. Причем начинает очищать очень глубоко и очень активно. И мудрецы, более того, они настаивают на этом втором способе. Они говорят, что он очень и очень важный. Хотя они подчеркивают, что важен баланс между первым и вторым способом. Что вот и первый способ, и второй, то есть и работа с материальной составляющей нашей жизни, и работа с духовной составляющей нашей жизни, создает такую некую целостную практику личностного роста. Вот, поэтому нужно делать вот эти две вещи. Как делать в деталях и в нюансах, ну это целая наука, вот, которую мы тоже сейчас начинаем уже готовить, и будем, собственно, ее и собираемся преподавать в рамках программы «Наука жизни».
Я хотел пояснить, я вот задавал вопрос по поводу мини-рецензии кандидата философских наук Владимира Сокола. Если кому-то интересно, вы можете почитать ее перепечатку на нашем сайте psycholog3000.ru. И дальше, может, Антонина, вы зададите вопрос следующий.
Да, конечно, Алексей. Вопрос от радиослушательницы Людмилы. У меня проблема в том, что я обманула уважаемого мной человека. Но он об этом не знает. А меня уже несколько лет мучает совесть. Как мне быть?
Ну, Людмила, Ну, самое простое – это рассказать ему об этом, потому что вас мучает совесть, потому что скрываете некую тайну. Это первый самый очевидный ответ. Почему бы вам не попробовать это? Потому что совесть нас всегда мучает за какие-то неверно сделанные действия. Так вот, нужно переосмыслить сам источник. То есть, что именно вы неправильно сделали и сделать иначе. То есть, нужно вернуться в исходную ситуацию и изменить ее. Совесть нас возвращает к какому-то неверному шагу и просит нас, чтобы мы трансформировали эту ситуацию во что-то другое. Нужно трансформировать. Если обман какой-то кардинальный, не знаю, ищите варианты. Ищите варианты, я не знаю. Но поймите, что внутри вас есть вот этот канал совести или канал внутреннего руководства. Поэтому, если вы будете искренни, какой-то ответ придет, несомненно. Если вы будете очень искренни в своем поиске, изнутри придет какое-то понимание, как нужно поступить. Совесть мучает активно тогда, когда мы сопротивляемся что-то менять, когда мы все хотим оставить по-старому, так как нам удобнее. И тогда совесть изнутри подталкивает нас делать какой-то другой выбор. Поразмышляйте над этим. Вам дается какая-то задача внутренняя.
И следующий вопрос от Клавдии. Клавдия пишет: «Здравствуйте, что делать моей сестре? Ее муж в течение продолжительного времени изменяет ей. Она время от времени узнает об этом. Состояние критическое, как дальше жить не знает. Полная депрессия. Очень хочется понять, как ей помочь. Спасибо, да хранит вас Господь».
Клавдия, ну это неоднозначная ситуация в том плане, что у этой ситуации могут быть самые разные причины. И пока сложно давать рекомендации вашей сестре, потому что я не знаю деталей. Я могу сейчас в общем поговорить о каких-то возможных причинах, да? Вот, но как ей поступить, ей нужно уже решать, что ли, исходя из своего контекста, из контекста той ситуации, в которой она находится. Иногда в происходящем, то есть когда изменяет кто-то членов семьи, в данном случае муж изменяет жене, виноват муж, иногда жена, иногда вдвоем. Вот три сценария. И почти всегда справедливо третье. Виноваты оба. Хотя в отдельных случаях есть явные преобладания вины кого-то одного. Например, муж может быть крайне недостойным человеком, к примеру, да? И тогда он действует так очень эгоистично, фактически, не обращая внимания на боль, которую он причиняет. Иногда... Виновата женщина. Почему? Потому что это означает, что она не построила достаточно правильных отношений с мужем, чтобы он был удовлетворен отношениями с ней. Говорится, это искусство женщины, что она строит отношения так, что мужчина все время думает о ней. Это ее искусство. Это не случается просто так, чтобы мужчина он привязался к женщине. Это искусство женщины. Как отдельная большая тема, я сейчас не хотел бы ее начинать, потому что достаточно много материала в нашем проекте на эту тему уже есть. По крайней мере, могу сослаться на свой курс «Законы судьбы» или книгу «Законы судьбы», где в том числе это описывается, на семинары Марины Таргаковой, которая много говорит о женском счастье, на материалы, которые есть у Олега Турсунова, опять же, на диск «Семья благотворительный», который мы сейчас выпустили, материалы которые вы можете скачать на нашем сайте и внимательно послушать обо всем этом. Вот, то есть я не хотел бы сейчас это все повторять, я просто в общем упоминаю. Вот. То есть так или иначе, я предложил бы вашей сестре начать работать с этой ситуацией, ей жизнь ставить некую задачу. И выбор слабого человека состоит в том, чтобы плакать или кричать. Это выбор эгоизма в итоге и выбор слабости, потому что я, по сути, ничего не хочу менять, я или обижаюсь, или гневаюсь. То есть я себя под сомнение не ставлю, я просто пытаюсь давить на среду или через гнев, или через обиду. Вот. Но жизнь так не меняется. Жизнь меняется тогда, когда человек принимает ответственность за все происходящее на себя. То есть иначе я говорю, какой бы сценарий у вас ни был, первый, второй или третий, который мы ответили, примите ответственность на себя. Это означает, подумайте, чему вас обучает жизнь, то есть что вам нужно менять, что вам нужно осваивать. Я думаю, те материалы, которые я упомянул, специалистов нашего проекта, они могут быть некой, ну, помощью в этом, потому что это некие знания, некий опыт, которым мы делимся. Начните его изучать. Изучать и думать, как применить его в своей жизни. Вот, я предложил бы это. Знание – это сила, как сказал Фрэнсис Бэкон, английский философ. И это очень точное выражение. Сейчас ваша сестра слабая, потому что у нее нет знания. Нужно становиться сильной. Нужно начать изучать. Тогда у вас появится больше возможностей влиять на происходящее.
Да, спасибо. Я думаю, что можно следующий вопрос задавать, да? Радиослушательница Ирина спрашивает. Сейчас известно много просветленных мастеров, которые говорят про здесь и сейчас, про жизнь в моменте. Скажите, как веды объясняют просветление?
Ну, Ирина, веды говорят о трех типах просветления. Веды – это очень глубокая наука. Собственно, почему они меня очень привлекают? Потому что мой ум ученого, он находит очень такое системное объяснение всего. И в ведах, помимо объяснений разных материальных наук, то есть такое очень системное представление знаний на материальном уровне, есть объяснение также и духовной сферы, и объяснение именно с научной точки зрения. То есть объяснение духовной сферы с позиции науки. Вот. В ведах говорится о том, что просветление бывает трех типов. Есть так называемое имперсональное просветление. И это просветление описывает традиция буддизма. Это когда человек, он, входя в духовную сферу, он растворяется в неком таком духовном свете, в духовном блаженстве. Вот эта стадия нирваны, о которой говорит буддизм, это стадия такого имперсонального духовного опыта или духовного просветления. Слияние с неким таким безличным духовным светом. Вот второй уровень духовного просветления – это так называемое йогическое просветление, когда йог-мистик, он встречается со сверхдушой в своем сердце. Сверхдуша – это экспансия Бога. И йог-мистик в процессе мистического транса, он получает даршин сверхдуши. Сверхдуша – это экспансия Бога, которая находится в сердце каждого живого существа и оттуда дает руководство и поддержку каждому живому существу. Вот, это второй даршин. Даршин – это означает встреча. Или второе духовное просветление – это встреча с экспансией Бога в виде параматмы или сверхдуши. Это второй опыт. Этот опыт достижим в рамках мистической практики йоги. И, наконец, третий тип просветления – это даршин с самой личностью Бога, непосредственно с его личностной формой. Это третий тип просветления, и он достижим только на пути бхакти-йоги. Бхакти-йога считается – это высший путь йоги. Это йога любви, так это переводится еще этот путь. И только в рамках этой йоги возможен вот этот третий даршин. Даршин или встреча, или событие. Когда практикующий, он получает просветление такого рода, что он такая встреча непосредственно с личностью Бога. На этом третьем даршине он может слышать голос Бога, их слово сказать. Такой дар же написан в Библии, когда Моисей слышал Бога. Вот. Или может видеть образ Господа. Например, такие случаи описаны в суфизме, когда великие мистики, великие святые исламской традиции, они вдруг неожиданно получали эту встречу. Вот. Ну и в разных других традициях такие даршины тоже описаны. Вот этот третий даршин, он считается самым высшим, самым высоким достижением в духовной сфере. Такова наука просветления, которая описана в Ведах.
И тогда, наверное, можно уже следующий вопрос задать, да? Вопрос от Александра. Вопрос такой немножко интимный, но, похоже, он такой очень злободневный, актуальный для людей, которые занимаются той или иной духовной практикой. И Александр пишет: «Здравствуйте, Олег, Олег Геннадьевич», он, правда, пишет, хотя вы называете...
Это вопрос не ко мне, похоже.
Но я все-таки рискну его задать.
Скорее всего, к Олегу Геннадьевичу Тарсунову. Я думаю, нужно переадресовать.
Но я все-таки попробую. Очень хотелось бы получить ваш совет о том, как победить вожделение. Я чувствую, что энергия и силы уходят не на то, на что нужно. Энергия стягивается в нижние центры, и я от этого очень страдаю.
Угу. Знаменитый вопрос относительно силы вожделения. Значит, что важно понять, что с этой силой невозможно справиться контролем или силой. Потому что вожделение – это олицетворенная сила всей материальной энергии. Вот, и наши попытки с ней справиться будут всегда проигрышными. Если мы будем делать это через контроль, через некое такое усилие воли. Очень важно, что вот этот урок сильного вожделения – это урок смирения, и он должен нас вести к более глубокому пониманию, что такое вожделение, как оно преодолевается. Очень важно понять, что вожделение – это грубый вкус эгоизма. Поэтому пока человек не будет развивать в жизни чистое настроение, чистое отношение с другими людьми, без корысти, хочу подчеркнуть особенно последнее, без корысти, он с своим вожделением не сможет справиться. Потому что вожделение побеждается только более высокой силой. Это сила чистоты, сила бескорыстной любви. Вот, это первое, что я хочу сказать. Второй момент. Вожделение у человека очень сильное тогда, когда он не удовлетворен. То есть, когда он не реализует свою творческую природу. И то, что у вас силен вот этот импульс наслаждать самого себя, означает, что вы себя как творческая личность не реализуете. То есть вы свою энергию вовне не отдаете. Поэтому она квасится вот в этой энергии, которая направлена на вас же самих. Творчество – это означает активно реализовывать свою энергию. Вот это второе, что очень важно сделать. Но вот эти два момента, они самые принципиальные. Начните с этим работать. Вот, что касается еще одного момента, все-таки его упомяну, что вы фактически говорите о сфере взаимоотношений, говоря о вожделении, да? Так вот, нужно развивать чистые взаимоотношения, это означает, что нужно вот эту силу вожделения перевести на тонкий план. Что это означает? Тонкий план – это означает чувствительность, эмоциональный обмен. Не физический обмен, а эмоциональный. Это означает замечать эмоции другого человека. Это означает уметь реагировать на эти эмоции, уметь отзываться, уметь чувствовать потребности другого человека. То есть нужно перевести разделение из грубого наслаждения в это тонкое наслаждение. Говорится на самом деле, что одна из задач в семье, которая дается мужчине и женщине, это как научиться контролировать разделение вот этой силой эмоционального вдохновения друг от друга, эмоциональной близости друг с другом. Вот, это то, чему вам как раз тоже нужно учиться, если вы задаете этот вопрос. То есть нужно стремиться быть счастливым в отношениях на эмоциональном уровне. Вот, собственно, о чем я говорил. И это очень особая квалификация, ее нужно осваивать.
Да, спасибо. Я думаю, что вот сейчас уже будет завершающий вопрос, потому что время наше уже подходит. Радиослушательница Ирина задает вопрос. Скажите, как наладить режим дня? Очень люблю все делать ночью. Если нечего делать, то могу просто смотреть что-то, лекции слушать и никак себя не перебороть. Вопрос в том, как все-таки наладить режим дня.
Режим дня. Но вам нравится слушать лекции? Очень хорошо. Просто перенесите эти занятия на день. Вот и все. Вы не делаете это днем, поэтому вы делаете это ночью. Вы остаетесь наедине. Вы занимаетесь всем это, вам это нравится. Перенесите это в день. Если вы днем будете реализовывать те ценности, которые реализовываете ночью, вам будет намного легче отказаться от этого. Это первое. Второе, вам нужно понять, зачем это сделать. То есть нужен очень глубокий смысл этого. Опять я могу просто порекомендовать свой курс «Законы судьбы», где у нас есть отдельная тема «Культура чистой жизни», где мы это подробно обсуждаем. Также в книге «Законы судьбы» этот материал дается. То есть поймите, зачем это нужно сделать. Пока вы глубоко это не поймете, вот все эти попытки изменить это, они не будут такими долговечными и глубокими. Очень глубоко осмыслите, зачем это сделать. Это вот второе, что я предложил бы вам понять. Ну и третье, поймите, что просто так это не получится сделать. Что ничего просто так не бывает, нужны усилия. Одна из главных задач, которая нам дается в жизни, это усилие контроля своего ума. То есть очень важно научиться направлять наш собственный ум в правильном русле. Иначе говоря, если человек приобретает эту квалификацию, уметь контролировать свой ум, он говорит, что он становится хозяином своей судьбы. Иначе говоря, что я хочу вам сказать, что пока вы не научитесь контролировать свой ум вот в этом навыке, в этой режиме дня, вы хозяином своей судьбы не станете. Потому что ваше бессилие перед умом в этой сфере означает также, что вы бессильны перед своим умом во всех остальных сферах. Вот поймите это очень хорошо. Что в данном случае вам не хватает вот этой квалификации управлять своим умом, что будет означать ваше поражение в разных других сферах жизни, когда ваш ум будет отвлекать вас от каких-то очень важных для вас ценностей и звать вас в какую-то совершенно другую сторону. Вот поймите этот смысл, что сейчас вы раба своего собственного ума, а вам нужно стать хозяином. Если вы станете хозяином собственного ума, Ирина, вы станете хозяином собственной судьбы. Если вас этот смысл интересует, начните с этим работать.
Ну, наверное, на этом мы завершим. Хотелось бы, Олег Георгиевич, вас поблагодарить. И, может быть, напоследок вы какое-то скажете еще пожелание нашим радиослушателям.
Ну, я хочу, во-первых, поблагодарить наших радиослушателей за вопросы, которые вы задавали. Потому что это были достаточно глубокие вопросы, и они показывают, ну, как бы некую такую очень серьезность вашего отношения к своей жизни. Вот, я хочу вас поблагодарить за это. За то, что вы очень ответственно относитесь к своей жизни и ведете этот поиск, как изменить себя. Вот, это первое, что я хочу сказать. Второе, я хочу поблагодарить наших уважаемых ведущих, Алексея и Антонину, за то, что вы организовали этот эфир и позволили мне тоже быть самим собой, потому что моя реализация – это в том, чтобы быть полезным людям, делиться каким-то небольшим опытом, который накапливается в процессе моей жизни, отдавать его. Я благодарю вас за то, что вы позволяете мне быть самим собой. Ну, а что касается пожелания, у меня, знаете, вот есть одно самое главное пожелание всем нашим слушателям. Ищите общество людей, которые такие же, как вы. То есть ищите общество единомышленников. Потому что развиваться по-настоящему можно только в кругу друзей, в кругу тех людей, которые живут такими же ценностями, как и я. В одиночку развиваться невозможно. И это очень хорошо, что вот есть сайт Йога-радио, разные другие сайты, в том числе и наш сайт «Психолог-3000». Мы делаем для того, чтобы люди могли в нем получать какое-то общение, информацию, чтобы круг единомышленников развивался. В общем, я хочу каждому пожелать вот этого. Ищите круг единомышленников. Это очень и очень важно для нашего личного роста. Ну и также прилагайте усилия. То есть изучайте что-то, применяйте это в своей жизни. То есть прилагайте усилия. Ничего просто так не осваивайте. Нужна некая борьба за самого себя. Вот. Вот этих двух вещей, то есть общество единомышленников и способности совершать усилия в своей собственной жизни, я хочу пожелать всем слушателям.
Спасибо, Олег Георгиевич. Спасибо также еще раз, как и Олег Георгиевич, хочу поблагодарить коллектив Юга Радио за то, что дали возможность нам провести этот эфир. Я надеюсь, что это будет не в последний раз.
Так, да, спасибо, Алексей и Олег Георгиевич, я хочу тоже вас поблагодарить, потому что для нас это был первый опыт общения вот так вот в прямом эфире. И я думаю, что, судя по тому, сколько людей проявили внимание к сегодняшнему общению, мы дальше продолжим его и будем встречаться периодически в нашем эфире. Большое всем спасибо, Олег Георгиевич, Алексей.
Спасибо, спасибо всем.
Юго-Радио. Юго-Радио. Юго-Радио.